5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. А напротив меня коммунист Геннадий Зюганов. Здравствуйте, Геннадий Андреевич.
Здравствуйте.
В прямом эфире.
Здравствуйте, Светлана. Рад вас приветствовать в новом качестве и пожелать вам удачи на этом поприще.
Спасибо. В радиоэфире. Ну, на этой неделе, как вы все знаете, нашли свое покаяние в земле русской останки историка-философа Ивана Ильина, генерала Антона Деникина. И на этой неделе, ну так уж совпало, в очередной уже в который раз поднимался вопрос о необходимости захоронения тела Ленина. Ну и начнем с этой темы. Хотя и у меня есть определенное мнение по этому поводу, и Геннадия Андреевича, я даже знаю ваше мнение по поводу этого. Но все же, вот смотрите, некоторые наши политики в связи с захоронением останков Ильина и Деникина на родине заявили, что это и есть символическое завершение гражданской междоусобицы, и что теперь должна наступить эпоха гражданского примирения. Вот как вы относитесь к этим заявлениям?
Деникин и Ильин завещали себя похоронить на родине. Я считаю, что упокоение на родине, если было завещание, должно состояться. Оно состоялось. Но меня крайне удивляет, что, говоря о примирении и стабильности, тем самым начинают противопоставлять красные захоронения белым и начинают разжигать страсти. Ленин захоронен по решению съезда всех народов России. Он захоронен в январе, 27 января 24 года. Вопрос решен. Более того, приняты все решения и правительства, и даже указ Ельцина о том, что это неприкосновенно, он поручал в свое время своим чиновникам рассмотреть, было ли завещание Ленина и родственникам захоронить в другом месте. Не было такого документа, нет в архивах, есть официальный документ. ЮНЕСКО приняло решение, что Кремль и Красная площадь является мировой сокровищницей. И это своего рода
ЮНЕСКО, по-моему, тело Ленина не включало в список памятников исторической ценности.
Мавзолей включался, весь ансамбль, тело Ленина. Не может это делиться. Это 400 с лишним человек. 22 маршала во главе с легендарным Жуковым. 30 героев и дважды героев. Там лежит Курчатов и Келдыш, великий ученый. Там Королев покоится. Живы, почти у каждого есть родственники, они живы, включая Ленина. В соответствии с законом, который принят в России, раскапывать и переносить можно при условии, если предложат родственники, никаких других, ни моральных, ну,
кстати,
ни юридических, ни международных прав
нет. Раз, некоторые родственники как раз не очень-то легко могут подойти к своим могилам, потому что той же Кремлевской стене не вдруг подойдешь.
Я хочу сказать, есть специально собран совет родственников. Это очень интересные, уважаемые люди, я с ними встречался. Вышло их обращение. Уверен, что они сейчас обратятся к стране. Прекратите кощунствовать. 1001 проблема не решена. Меня поражает Полтавченко. Вроде офицер, но потерял всякую честь. Одной рукой крестится, а другой поджигает фитиль на Красной площади. Вы знаете, что это вообще-то не новость. В свое время раскопали пантеоны во Франции. Если бы Наполеон лежал во Франции, а не на острове Святой Елены, наверное, его бы кости выкинули. Но потом его привезли, он в центре Парижа, и все ходят. И сегодня каждый день там лежат на могиле его цветы. Того же Кромвеля, который
Наполеон отрубил... Наполеон все-таки не на всеобщее обозрение.
Я одну минуточку. Каждый принимает решение так, как считают нужным. Наши отцы и деды приняли это решение. Оно соответствует нашей традиции. Приезжайте в Киево-Печерскую лавру, и вы увидите, в открытых гробах лежат 120 монахов. Более того, им каждые полгода там рубахи меняют. Я видел всякие захоронения в Европе, в соборах, и там молятся и прочее. Вот приходит и говорит, давайте уберем кладбище с Красной площади, им мешает рок-концерт играть. Ну, наверное, Путину, может быть, мешает. Два храма в центре Кремля, там захоронены члены царских семей, с Ивана Клиты начиная, за 300 лет.
Это храмы.
Извините, храмы, но это рядом. А это храм Красной эпохи, в той же самой Красной стене. Обратите внимание, придите на Красную площадь и взгляните на нее. Там сочетаются красные звезды, православные кресты, гордые орлы, там сочетается вечный огонь. Как только залезут, уверяю вас, начнется такая вакханалия, которая не закончится. Я как сейчас с ужасом вспоминаю, когда в фильме Абуладзе появился «Покаяние», и вдруг я увидел, что в фильме все время играют трупом. Я говорю, вот вы увидите. Будет море трупов по всей стране, переступили главную заповедь. В Евангелии написано, пусть мертвые хоронят, упокаивают мертвых. Зачем лезть туда, в это время раскаленное? В Чечне 120 тысяч ухлопали, детей беспризорников море, заводы не строят, изобретать ничего не хотят, без конца кости таскают туда-сюда. Это просто какие-то некрофилы. И это не история, это поджигатели.
Нет, Геннадий Андреевич, на самом деле, вот если интересно мое мнение, то на мой взгляд, действительно, эту тему, может, и трогать не стоит, равно как и тело. Но лежит и лежит. В конце концов, как ни странно, сейчас очереди-то в мавзолей не стоят.
И тем не менее, знаете, сколько посещают
мавзолей? Кому интересно,
мавзолей?
Могут сходить.
Правильно. Пусть кто, и кому интересно,
хотя
пусть
мне кажется, вот...
Кто почитает, пусть цветы возложит. Кто просто придет поклониться и посмотрит, как музей, это будет нормально.
Ну, скажите, пожалуйста, а может настать когда-то какое-то время, когда ну просто уже никому не интересно будет ходить смотреть на мертвое тело и действительно возникнет возможность спокойно похоронить человека. По-моему, это было бы нормально.
Вот когда в Испании пытались примириться и приняли решение, уникальный документ Панк Монкла, они почти год сидели в одном зале, вырабатывали нормы и принципы, определяли порядок. Понимаете, когда после определения порядка там невозможно было государственному деятелю возложить венки на одни могилы и забыть о других. А когда Путин посылает венок на могилу Деникина, я за то, чтобы ее тут похоронили. Но Деникин и все это поколение генералов царских проиграли русско-японскую, германскую, гражданскую. Это поколение пораженцев. И вдруг из них герои начинают делать. Тогда возлагают на временный венок Красной стене, на Красной площади. В Америке, когда примеряли южан и северян, там, кстати, всегда отмечают и тех, и других. А здесь за один год отменить праздник Великого Октября, и на этом вы хотите примирение получить? Закон 122 репрессировал 104 миллиона граждан, все старшее поколение в полном составе. Единороссы вносят в Думу, испаруют серп и молот знамени победы. Чего ж они не спороли самый лик нерукотворного с хоругви самой Дмитрия Донского? И одновременно сейчас лезут на Красной площади. Но мне кажется, кто-то в Кремле сидит очень умный и хитрый, который сознательно поджигает страну, прекрасно понимая, что если Путин начинал с Чечни и закончил Чечней на Красной площади, то никакой нестабильности, никаких сроков и разговора не может быть.
Геннадий Андреевич, а вы верующий человек?
Я верующий. Я верю в справедливость, верю в Россию, верю в добро, верю в тружеников.
А в Бога?
Я верю в правду, я верю в природу, в искусство и много этого. Не мешайте мне верить. Если верит кто-то в одного Бога или в другого, я за свободу совести и спокойно смотрю, как это происходит. У меня дочь верующая, я с огромным уважением отношусь к ее выбору. Но я не хочу, чтобы навязывали каждый свою веру или свои представления. Я хочу, чтобы люди уважали выбор многомиллионной страны. Выбор дедов и отцов. Дедов и отцов у меня все в роду воевали. Все шли под красным стягом, на которых написано за советскую родину.
Отцы и деды у всех разные, и по-разному судьбы складывались. И далеко не все так уж чтят ту же компартию, все, что было сделано. Давайте об этом тоже не забывать.
А я не прошу любить. Я прошу, партии надо судить по делам. И, кстати, в КПСС было две партии. Была партия патриотов и партия предателей.
Скажите,
типа Ягоды, Берии, Ежова. Это разные партии совершенно. Они сражались все время.
Сейчас легко отделить одно от другого?
Нет, нелегко отделить.
Геннадий,
но сейчас
скажите
очевидно.
Мне, пожалуйста, а что такое сегодня коммунист?
Коммунист, я считаю, сегодня это первое. Это честный человек. Я любому человеку в стране могу спокойно смотреть в глаза. Я их не обманывал. Я им писал еще весной 91 года, что ломая КПСС, вы ломаете управление в огромной стране. Все равно, что руль в машине или рулевое управление на корабле. Будет беда и рассыпется страна. Я подписывался под обращением граждан слово к народу. Сегодня перечитайте, там написано, какая трагедия будет. Мы говорили о том, что будет расстрел парламента и пытались всячески его предотвратить. И говорили, что расстреливают не только парламент, советскую власть. После этого растащат заводы. годы распродадут землю, сегодня добрались до Красной площади. Во-вторых, это мужественный человек. Сегодня у коммуниста никаких привилегий нет, кроме как защищать простого труженика. Я считаю, у простого труженика обязательно будет своя сильная партия. В свое время Де Голлю сказали, давайте запретим коммунистов. Он ответил, тогда давайте запретим тружеников, рабочего, колхозника.
Скажите, пожалуйста, а вот здесь вопрос такой был, прислали на сайт. А можно ли быть, интересный вопрос, можно ли быть истинным патриотом, в нормальном, хорошем понимании этого слова, да? Можно ли быть истинным патриотом и при этом антикоммунистом?
Нет, категорически нет. И могу доказать это с математической точностью. Открывайте мемуары Жукова, он пишет, я горжусь, что состоял и был в партии коммунистов. Я горжусь, что защищал советскую власть и советскую страну. Я горжусь, что я победил. Открывайте Шолохова, вы в каждой строчке увидите его признание в этом. Берите, попригласите Нобелевского лауреата Алферова, он вам скажет то же самое. Кстати,
Пабло Пикассо... Вы не знаете достойных людей в России, которые не являются коммунистами?
Нет, я очень многих знаю. Кстати, тот же самый Алферов не является коммунистом. Но он, на своем юбилее прочитал стихи о советском паспорте. Знаете, он сказал? 2000 человек сидело в зале. Он сказал, я выступал много на научном совете и на ученой конференции. А сейчас я вам вспомню стихи, которые я читал 10-летним мальчишкой в больницах, в военных городках. Стихи о советском паспорте. Он прочитал великолепно. В конце достал красный, серпастый, молоткастый. И весь зал, 2000 человек встали. Там коммунистов не так много было. Они уважают его гражданскую позицию. И он считает, что стали учеными, потому что советская власть выучила.
Геннадий Андреевич, масса современных людей, может быть, младшего уже поколения, не возраста Жораса Алферова, которые не являются коммунистами. Неужели вы отказываете всем в патриотизме?
Абсолютно нет, вы не так сказали.
Истинный патриот.
Я и хочу сказать, истинный патриот не может быть антикоммунистом, потому что через Компартию в нашей стране прошло 40 миллионов человек.
По-разному.
Вы не найдете семьи, где бы не было коммуниста. Все писатели почти были коммунисты. Все крупные директора и ученые были коммунисты.
Вы другое доказываете.
Нет, я не другое доказываю. Я просто не хочу, когда вы хотите разжечь новую войну в каждой семье и так далее.
Я не хочу разжечь.
Были ошибки, партия сама признала. Были преступления, они их осудили.
Может быть, их было
я хочу, чтобы вы тоже поняли. И хочу, чтобы молодые услышали. Ленин не разваливал Российскую империю. В середине декабря 16 года лидеры шести думских фракций, объединенный прогрессивный блок, пришли к царю и сказали засловно, страна агонизирует, армия бежит, промышленность останавливается, Россия разваливается. Давайте сформируем дееспособное правительство, возьмем под контроль. Согласился, через трое суток отказал. Через два месяца грянула революция. Ленин приехал в апреле 17-го. От России осталось 7%, пятачок был вокруг Москвы, Советской России. 14 государств Антанты высадились во всех портах. Что они шли? Я вам сейчас план открою. Вильсона, где рассказывалось о том, как будут делить Россию и между кем будут делить. Деникин шел на те же самые их деньги, с их оружием, ее от Орла погнали до Перекопа. В принципе, мужик увидел, что пришли не за единой. А пришли за то, чтобы Россию растащить. И в данном случае советской власти досталась полумертвая Россия. Ленин за 4 года, военный коммунист, продразверстка и НЭП полумертвую страну поднял из руин пепла.
Геннадий Андреевич, не будем вдаваться в те времена,
не будем.
Ну просто потому, что у меня сразу всплывают в памяти совсем другие вещи.
Потому что миллионы
людей с голода сдохли как раз во времена всей этой продразверстки. Ну о чем, Геннадий Андреевич, не надо говорить, что вы читали документы, и там оказалось 150 человек погибших. Это были миллионы.
Сколько за последние 10 лет Россия потеряла? Вроде войны нет. 10 миллионов, из них 9 с лишним миллионов русских.
Немножко другая демографическая проблема.
Это никакая не другая.
Все-таки не так сидели вдоль железных дорог и дохли от голода.
Не такая другая проблема. Это досталось от царской России. Советской России
от после... царской досталось?
Да, досталось развалившейся. Голод достался от царской России. Ни один завод не работал, ни одного комбайна и трактора не делали. В 41-й, через 10 лет, встретили лучшим Т-34, лучшим штурмовиком МЛ-2, лучшей Катюшей БМ-13. За 10 лет 9 тысяч заводов построили. А сейчас за 10 лет убили 12 тысяч заводов.
Юрий Андреевич, а скажите, пожалуйста, вот мы живем с вами вот уже в начавшемся 21 веке. Сейчас идет уже другой слой населения, другие поколения. Некоторые, даже многие, разделяют в какой-то мере вашу идеологию, ваши взгляды. Но это другие, современные люди. Им, наверное, уже слишком далеко приводить вот эти примеры исторические. Они живут в других реалиях, они по-другому смотрят на вещи. Скажите, пожалуйста, что вы можете предложить современному человеку, кроме воспоминаний о том, как правильно действовал Ленин?
Я хочу сказать, что если молодой человек не знает свою историю, то это гибель государства.
Вот вас, ну, положим, знает, сейчас, но для него это далекая история.
Светлана, одну минуту. Да, задали вопрос очень ответственный и хороший вопрос задали. Понимаете, у человека можно отнять заводы, можно отнять землю. Но если отнимают волю сопротивления, историческую память, то такой народ рассыпается. Он в истории не существует. Могу привести немало примеров. Сегодня предлагают, кстати, открывайте нашу программу 17 вопросов общенационального референдума. Почему запретил Вишнякова Верховный суд? Референдум, высший орган власти, написано в Ельцинской конституции. Давайте проголосуем. Первые три вопроса. Давайте гарантируем каждому прожиточный минимум. И зарплату бюджетнику, это учитель, врач, инженер, военный, ученый, минимум 10-12 тысяч рублей. Такие деньги есть. Это позволит человеку маломальски выжить.
А что вы хотите на референдум выносить? Кто будет против такого вопроса? Извините, это очевидный вопрос.
Извините, пожалуйста, в Европе не только против. Вы вышли на работу, ничего не делали, вам никто не может закрыть меньше $3. Вам никто не может.
Геннадий Андреевич, я про другое. Зачем выносить это на референдум?
Извините,
очевидно,
пожалуйста,
что люди будут согласны,
что
нужно нормально платить.
А потому что по закону
платить.
Российской Федерации вопрос проголосован на референдуме обязана Дума, обязана. Она не может отказать в этом. Оформить в виде закона в течение полугода.
Но 17 вопросов, которые вы собираетесь выносить.
Я извиняюсь, давайте хоть 5 вынесем главных. Страна вымирает, а детское пособие 70 рублей. Я недавно на встрече Путину говорил, давайте проголосуем, мы вам 20 раз вносим. 1500 рублей пособие детское, вы и молодая мама, и плюс 30 тысяч рублей минимум единовременное пособие. Она тогда его выкормит, он не будет больным, она его оденет. А что такое 70 рублей на 3 подгузника? А его правительство Путина 2 миллиарда должно еще за эти пособия по 70 рублей, и в бюджете следующего года даже этих денег нет. Мы предложили, давайте, чтобы все природные ресурсы работали на каждого человека. Так в Норвегии, так во Франции, так в Эмиратах. Почему у нас захапали их 15 кланов и рассовывают деньги по карманам, даже не хотят в России их беречь? Нет никаких других источников сегодня для того, чтобы вывести страну и построить новые заводы. У нас на каждого человека только разведанных ресурсов приходится по 160 тысяч, в Америке по 16, в Европе по 6. Давайте это решим.
Скажите,
давайте
а
гарантируем.
Почему отказали вам в вопросах вынесения их на референдум?
А потому что
еще
вот,
мотивировали,
вот мы
сказать.
Сейчас проводим опрос референдум. Уже 5 с лишним миллионов. Очередь стоит для того, чтобы проголосовать, посмотреть. Берут целыми семьями, голосуют. Мы стоим у проходных заводов, у рынков, у станции метро и так далее. Потому что это программа, без которой никакое правительство, любое придет, оно вынуждено будет это проводить. Но отказали, потому что их политика совсем иная. Расчистить территории, превратить нефтегазовую трубу из карьера.
А чем мотивировали? Почему?
А ничем.
Как
что
отказ?
Вот под ваши вопросы мотивировали, нужны деньги. А денег вроде у них нет. А на самом деле столько денег, сколько сегодня у правительства, никогда не было. Когда был дефолт у Примакова, Смыслякова и Геращенко, было всего 6 миллиардов золотовалютных резервов. Один банк, Сбербанк, выплачивал, остальные затрамбировались. Сейчас 150 миллиардов, и каждую неделю прибывает 1 500 000 000. Возьмите, сидите на горе золота, дайте людям, дайте хорошие кредиты дешевые, дайте возможность малому и среднему бизнесу развиваться, вложите в самолеты, в трактора, в машины. Я сегодня был на выставке, 1000 единиц техники стоит на выставке, американскую, немецкую, итальянскую показывали. И лучшая на постсоветском пространстве белорусская техника Минского завода, которую вся планета берет. Чего наши-то тракторные заводы стоят и не работают? Спросил, он говорит, оборотных средств нет. Подошел, говорит, не можем делать, говорит, говорит, никто ничего не заказывает. Дайте хоть немножко отдохнуть. Ничего не дают.
Геннадий Андреевич,
вот, поэтому они и не хотели. Мы бы не шли предложение. Давайте проголосуем. Вы завтра оформите законом. Вы разъясните, что нельзя давать. А я разъясню, что сегодня вас много. Триллион лежит в кубышке. Будет к концу следующего года 2 триллиона 200. И не хотят учителю начальных классов помочь. У него ставка 1600 рублей. А с 1 января следующего года квартплата будет за двухкомнатную квартиру 2,5.
В этом согласна. Я считаю, что это безобразие, что так мало платят бюджетникам, учителям тем же. Это деньги, на которые не прожить. И я не понимаю никаких объяснений по поводу инфляции. По поводу инфляции все время речь идет о том, что разгонят. Но я не понимаю, почему нужно людей держать за гранью вообще приличного существования.
А вот чтобы их держать... за гранью. Надо над ними постоянно издеваться, пухать Чечнёй, заводить вот это раскопки, затевать одно за другое вещи. Только этим объясняю.
Скажите мне, пожалуйста, Геннадий Андреевич, а есть кто-то, например, в действующем правительстве, кто вызывает у вас симпатию? Или сплошь и рядом это люди, которые не вызывают уважение?
Нет, это не так. Совершенно нет.
Но есть кто-то?
Кстати, во-первых, в правительстве есть толковые люди. Есть, но там нет общей команды. Я на заседании правительства бываю.
А есть министры, деятельность которых кажется вам нормальной, адекватной, нужной сегодня?
Есть.
Ну, кто?
Ну, вот я боюсь, назову их завтра.
Да я вас умоляю, никто
не боитесь?
Снимет. Не
Яковлев толковый министр.
Яковлев?
Я бы его назначил первым зампредседателем правительства.
Даже, что он делает?
Я хочу сказать.
Он министр без портфеля.
Кстати, нет, он занимается региональной политикой,
и
коммунальной,
что?
Национальной политикой.
У нас большие проблемы с региональной политикой.
Я прошу прощения, он только полгода работает. Сначала это министерство разогнали, его трижды разгоняли. Вот. Я видел, как в Ленинграде, он в Ленинграде очень много полезно работал. Видел своими глазами.
Я тоже видела, поскольку я в Ленинграде жила.
Его послали на Северный Кавказ, его приняли все республики.
И что?
Он умеет разговаривать, знает.
И что? Что у нас на Северном Кавказе по результатам?
Что хочу? Если бы ему дали поработать 3-4 годочка... Нет, извините, я 10 лет на Северном Кавказе проработал. Вы там 2 года будете разбираться, что к чему. Мне пришлось Коран изучать, Суру за Сурой переводить Карачковской на русский язык. Без этого я не мог там
понять. Скажите, а как вам деятельность...
Сейчас я прошу прощения. Человек, который умеет и знает хозяйство. Вот он отчитывался в Думе, все видели, грамотный. Реймон отчитывался по связи, знает проблемы и так далее. Но дело не в этом. Ведущий-то министерство, кто... Финансы Кудрин, экономики Греф и социальное здравоохранение Зурабов. Обратите внимание на их политику.
Ну, кстати, ничто не нравится в их деле?
Дело не в этом. Они проводят... ты сидишь на 3 мешках денег и куча золота. И не хочешь, чтобы мать получила пособие 1500, а подавилась бы 70 рублями. Я считаю, что просто они сознательно организовали геноцид в нашей стране. Греб сидит в экономическом министерстве, у него море денег. Мы выпускали 1500 самолетов, вертолетов. Вот, сейчас для себя 5 самолетов в прошлом году сделали. На чем же летать будем? Боинги потрепанные покупаем. В августе их 5 штук с неба свалилось. Почему вы не хотите? Почему вы не хотите трактора делать? Мы 1000 тракторов в сутки делали. Это трактор, это рабочие местные механизаторы, это дети, это школа, это совершенно другая жизнь на деревне. Вот сегодня подхожу к дояркам. Молоко покупают у доярки на рынке. Прирыночные. 5 рублей за литр. А сами продают за 20-25. Где вы видели такой рынок? В Америке за такой рынок палкой вас выгонят. В Европе вас с работы завтра уволят. Почему вы не хотите заплатить доярки по 10 рублей, а сами продавать по 15, по 20.
Геннадий Андреевич, а если бы вы возглавили правительство, то что первым делом сделали бы?
Первым делом предложил бы стратегию развития страны и промышленную политику. Промышленная политика предусматривает прежде всего развитие отечественной экономики. Первым делом немедленно сделал бы, гарантировал всем нормальную поддержку. Детям, старикам, многодетным и остальным. И на это нашел бы деньги. Вторым бы делом, оно и первым было сделано, провел бы необходимые реформы, по которым все, кто хотел бы, добывали природные ресурсы, но распоряжалось этим ресурсом в основном государство. Немедленно отменил бы закон, связанный с распродажей энергосистемы и железных дорог. Без этого мы замерзнем и погибнем. 25 мая в Москве было то, что если бы было это зимой при минус 15, из Москвы эвакуировали 2 миллиона граждан. Москва просто погибла.
То есть вы бы увеличили влияние государства в разных
странах? Я считаю, не просто увеличили. Все страны в мире за последний век увеличили влияние государства. Надо найти правильные пропорции. Почему Китай поднялся к таким высоким? Потому что у него частный сектор составляет 25%, а корпоративно-государственный составляет 75%. Почему в Швеции так называемый свой социализм, Норвегия вышла на первое место? Потому что у них почти половину богатые отдают для того, чтобы помочь бедным. Почему у них добыли нефть, написали 20 законов и заложили деньги от этой нефти для детей и внуков на 20 лет вперед. Там всем бесплатное образование, медицинское обслуживание, поездка по миру и спортивные бесплатные сооружения. Почему у нас вчера ребята это имели, сегодня у них все к чертовой матери отняли? В Москве было 1200 ведомственных садов, осталось 200. Остальные притоны, бани, пятое, десятое, теперь не знают, как поправить это положение.
Геннадий Андреевич, а скажите, пожалуйста, каковы ваши политические амбиции?
Я политик с большим стажем. Одни говорят рано, вторые поздно. Не в этом дело. Было бы спокойно и нормально в стране. У меня только за рубежом вышло 150 работ и книг. Я спокойно работаю и прожу. Но если на моем месте завтра будут сидеть люди типа Ампилова, то вся страна будет сидеть в этих окопах. Поэтому я за то, чтобы была сильная, авторитетная, грамотная, умная партия. И все сделаю для того, чтобы такая была. Вот сейчас говорят, вы там пожилые, вы старые. Мне 61 год. У нас сегодня руководство партии. Афонин секретарь по делам молодежи, он первый лидер молодежный. 28 лет. Секретарь по идеологии 40 лет. Первый секретарь, он секретарь ЦК Московского оргкома 44 года. Пришла совершенно новая, молодая, энергичная команда.
Об этом мы чуть позже. Сейчас прервемся, потому что время новостей.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.